Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое, благодарю Тебя за то, что оно дано нам для благословения, для наставления, для исправления. И, Господь, я благодарен за все свои заботы о нас. Мы просим, Господь, сегодня, чтобы мы могли бы внимать Слово Твое, несмотря на жару, несмотря на то, что отвлекает, Господь, дай нам сосредоточиться на Тебе. Дай нам услышать от Тебя, Господь, сегодня мы просим. Вдохнови, Господь, дай, действительно, мне говори, Господь, то, что на сердце у Тебя. И я молюсь, Господь, о том, чтобы Духом Святым Ты проговорил нашим сердцам. Помоги нам, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Начало этой книги Евангелия от Иоанна, она как будто перед судом. И Иоанн выставляет разные свидетели. Все для того, чтобы доказать, что Иисус есть Мессия. Иисус есть тот, кого ожидали от Бога. Сначала он приносит свое свидетельство. Он говорит об Иисусе, о Слове, о вечном Слове, который есть Бог, который стал человеком и обитал среди нас. Потом он приводит Иоанна Крестителя, следующий свидетель, который тоже свидетельствует об Иисусе, о том, что это тот, который будет крестить Духом Святым, тот, который Агнец Божий, который тоже послан от Отца, вечный, существующий. Сегодня мы увидим свидетельство первых учеников Иисуса. И в основном это повествовательный отрывок, то есть это рассказывает истории, события, но, тем не менее, здесь очень много, которые мы можем извлекать. Мы увидим больше об Иисусе, кто Он, как Он меняет людей. Мы увидим больше о том, как нам быть Его свидетелями. Знаете, в евангельских церквях мы очень часто говорим о свидетельстве, о том, что это важно, о том, что это нужно. А как часто мы это делаем? Мне кажется, часто есть большой разрыв тем, что мы говорим, и тем, что мы делаем. И зачастую это потому, что мы переживаем. Зачастую это потому, что мы стесняемся, мы не знаем, как это делать. Но я думаю, что сегодняшний отрывок нам и в этом плане поможет. Давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 35 по 51 стиха. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышав от него все слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави“, что значит учитель, „где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыл у него день тот. Было около 22:00. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и проследовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего, Симона, и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты, Симон, сын Иоаннин, ты наречешься Кифа“, что значит камень, Петр». Я думаю, остальные стихи мы потом по ходу будем читать. Пока на этом остановимся. Это событие, где Иисус встречается со своими учениками, это не тот случай, где Он назначает апостолов. Это происходит позже, где-то на 1.5 года позже, где Иисус выбирает из этих учеников апостолов. У Иисуса было много учеников. Помните, 72 Он послал свидетельствовать. 120 учеников ждали сошествия Святого Духа. на день Пятидесятницы. То есть учеников было много, а апостолов было ровно 12. И хотя все вот эти ученики, о которых рассказывается, они все стали апостолами впоследствии. Написано, на другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников с ним. И он увидел, что Иисус подходит к нему, снова он зовет его, Агнец Божий, и, услышав эти слова, два его ученики ушли от Иоанна и пошли за Иисусом. Один из подсказок о том, что Иоанн действительно был свидетель всех этих событий, то есть Иоанн евангелист, чтобы нам не путаться, был свидетелем, это то, как он отмечает время. Он отмечает, как бы в тот день, в тот час он отмечает. Это говорит о том, что он присутствовал, о том, что у него точное знание о том, что происходило и когда это происходило. И мы знаем, что один из этих двух учеников, Иоанна Крестителя, был Андрея, и второго не называют. Ну, скорее всего, это был сам Иоанн. Как бы вот его присутствие было здесь. Иоанн, как правило, не говорит о себе. Он никогда не говорит напрямую о себе. А если говорит, то косвенно. Или говорит об ученике, которого Иисус любил. Но, скорее всего, это был Андрей и Иоанн, этих два учеников Иисуса. Они услышали свидетельство Иоанна, и они пошли за Иисусом. И это слово «пошли», оно обычно значит больше, чем просто они вот вместе с ним уходили. Это значит, они пошли за ним в том смысле, что они стали его последователями. Они стали в этот момент его последователями. В третьей главе некоторые ученики Иоанна Крестителя начинают переживать, что почему вот твои ученики, они идут за Иисусом. Они как бы за Иоанна переживали, что он теряет своих учеников Иисусу. И мы посмотрим это, когда мы дойдем до него. Но ответ Иоанна был такой: ему должно расти, а мне умоляться. И опять мы видим смирение Иоанна Крестителя. А в прошлый раз мы это видели, и здесь мы это видим. Иоанн выполнял свое служение для того, чтобы явился Иисус. Для того, чтобы у Иисуса получилось последователями, учеников. Он был тот, который пришел готовить путь для Иисуса. Но не каждый человек может, как бы, отдавать то, за что он работал. Да, он построил служение, он собрал учеников, а это в глазах многих, это как бы успех, что вот он собирал людей, которые готовы его слушать. И не каждый человек может брать и с радостью отдавать этим людям другим. Но его цель прежде всего была, чтобы его ученики стали учениками Иисуса. И так и для нас. Я думаю, что мы должны быть посвящены поместной церкви, определенной, конкретной поместной церкви. Мы должны быть посвящены ему. Я думаю, это неплохо любить и слушать разных учителя или особенно любить одного или другого. Но прежде всего мы должны быть ученики Иисуса Христа. Это должен быть выше нашей лояльности любому человеку. Свидетели Иеговы, они не поощряют того, чтобы человек просто читал Библию, одну Библию, как бы только с помощью их пособия, которые направляют мысли в определенную сторону. Потому что они хотят привязать людей к своей организации. Их интерес не для того, чтобы привязать людей к Иисусу Христу. Иоанна мы видим правильные отношения. Он хотел, чтобы люди шли за Иисусом. Ему было не болезненно и не обидно, что его ученики уходят к нему. Наоборот, для него это была радость. Это было выполнение его служения. Очень легко привязать людей к себе, а мы должны всячески их направлять к Иисусу. Иисуса, обратившись и увидев их, идущих, это 38 стих, говорит им, что вам надобно? Они сказали ему, равы, что значит учитель, где живешь? То есть Иисус спрашивает, а что вы ищете? Может быть, это лучший перевод. Что вы ищете? И заметьте, они не особо отвечают на его вопрос. А они по-еврейски чисто отвечают с вопросом. А они ему задают вопрос, где живешь? Может быть, они смутились немножко, не ожидали, но, скорее всего, они просто хотели быть с Иисусом. У них не было какой-то один быстрый вопрос, они просто хотели проводить время с Ним, узнать, кто это за человек, кого Иоанн так хорошо рекомендовал. Они называют его Рави, и это арамейское слово, поэтому Иоанн пишет перевод на греческий язык, он объясняет для своих читателей. И это термин уважения, он, как Иоанн писал, значит учитель. Но этот термин уважения, он также как бы значит типа господин, просто уважительно как бы обращение к человеку. Иисус им говорит, пойдите и увидите. И они пошли и увидели, где он живет. И пребывали с ним, у него день тот. Было около 10 часа. То есть Иисус очень открыт. Он не тот, который разделяет свое служение и свою личную жизнь. Он просто говорит, приходите, пойдемте со мной, будем общаться. Иоанн так впечатлил этот день, что он помнит. Время, когда это случилось, это было около 10 часа, 4 часа по-нашему, 4 часа дня. И, скорее всего, то, что они провели тот день, это значит, что это был весь этот день и ночь они вместе с ним проводили. Что мы можем понять из этого? Мы видим отношение Иисуса к ученикам. Он был готов открыть свой дом, он был готов проводить с ними время. И часто познавать Иисуса – это не дело пятиминутное. И мы не должны расчерваться, если мы рассказываем человеку Евангелие, и после нашего разговора они сразу не принимают Евангелие. Нам не нужно списать их и думать, что ну вот нужно найти другому, кому можно посвидетельствовать. Нам нужно быть готовы проводить время с людьми. Нам нужно быть готовы отвечать на их вопросы. Павел учит Тимофею, проповедуя слово, настой вовремя и не вовремя, обличая, запрещая, увещевая со всяким долготерпением и назиданием. Если мы хотим, чтобы наши друзья и родственников и коллегов узнали Иисуса, нам не нужно рассчитываться на то, чтобы вот 5 минут мы проходили по брошюру, не приняли, ну ладно, больше об этом не будем говорить. Нам нужно с долготерпением говорит об Иисусе. Если вы ищете Иисуса, не удовольствие, не соглашайтесь на поверхностные знания, на пятиминутное знакомство с Иисусом. Те люди, которые говорят, что все религии одинаковые, все пути идут к Богу, как раз вот те люди, которые вот 5 минут что-то узнали о Христе и решили, что ну на поверхности все одинаково. Это потому, что они не узнали до конца истину. Они не узнали, что Иисус говорит, что вот я только через меня можно прийти к Отцу. Что я есть путь истины и жизни, и нет других. Поверхностное знание. Нужно время, чтобы познать Иисуса. Если мы ищем Иисуса в страницах Священного Писания, я надеюсь, что мы все это делаем, тоже нужно понять, что нужно время. Иногда мы хотим, чтобы вот за 5 минут Бог нам что-то открывал. Открываем Библию утром, торопимся, дела нужно делать, и мы хотим, чтобы вот за 5 минут Бог нам что-то открыл об Иисусе. На самом деле, тем больше времени мы проводим в Библии, тем больше мы получаем от Него. С годами складываются какие-то истины, начинают открываться. Мы начинаем Для нас Библия становится знакомой книгой. Мы чувствуем себя, как сказать, уютно, в переносном смысле. Мы ориентируемся, мы понимаем, что где находится. И Библия нам больше открывается со временем. И чем больше мы вкладываем время в это, тем больше мы получаем от этого. 5 минут с Иисусом – это мало. Друзья, нам нужно общение, как у этих учеников, которые вот весь тот день и скорее всего, всю ночь они проводили вместе с Ним. Следующим мы встретим Андрея. Андрей – евангелист. Не в том смысле, что он писал Евангелие, как Иоанн, а в том смысле, что каждый случай, где мы его встречаем в этой Евангелии, он приводит кого-то к Иисусу. А вот один из двух слушающих от Иоанна об Иисусе, последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он впервые находит брата своего, Симона, и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит Христос, и привел его к Иисусу. Еще в 6 главе, в 12 главе мы встречаем Андрея, и в обоих случаях он приводит кого-то к Иисусу. И в этот раз это его брат Симон. Андрей ему говорит, что мы нашли Мессию, что значит Христос. Опять, Мессия – это еврейское слово, которое значит помазанник. Тот помазали в то время царя, брали масло, наливали на голову, и это было священное действие помазания. Иисус – тот, который помазан, помазание Духа Святого на Него. Тот, который послан от Бога, который дано авторитет и власть от Него. И Иоанн, как обычно, переводит на греческий, чтобы стало понятно. По-гречески это Христос. Это не фамилия Иисуса, это его звание, да? Иисус Мессия, Иисус Христос. Андрей немного времени проводил с Иисусом, но даже после одного дня он готов называть его Мессией. Он не все понимал о нем, он просто не мог все понимать о нем, что это значит. Но он был готов уже свидетельствовать, что это человек Мессия, это человек, который Бог послал. И я думаю, это еще один принцип для свидетельствования, что нам не нужно знать все, чтобы начать свидетельствовать. Иногда мы думаем, что я мало знаю, что я могу рассказать. Я навсегда помню, что Билли Грэм сказал когда-то. Он сказал, что чтобы помогать другому человеку в христианской жизни, нужно быть всего лишь на один шаг вперед. Если вы уже уверовали, если вы уже встретились с Иисусом, тогда вы можете хотя бы об этом рассказать, о том, как это было с тобой. Нам, конечно, знание – это полезно, больше знать, вникать в нашу веру и понимать его. Но Андрей после однодневного общения с Иисусом уже свидетельствует о нем, уже говорит то, что он узнал, он уже передает своему брату, и также мы. Не должны ждать, пока мы чувствуем в себе, что мы все знаем, что мы все, как бы, ответ на каждый вопрос имеем, потому что, скорее всего, тогда мы никогда не начнем свидетельствовать. Нам нужно уповаться на Бога. Бог поможет тем, которые открывают свои рта, уста и свидетельствуют о Нем. Нам не обязательно нужно все знать. И привел он брат свой к Иисусу. И первое, что Иисус делает, он дает, первое, что он делает, он смотрит на него. Здесь написано «взглянув на него», слово на самом деле значит, он всматривался в него, он пристально смотрел на него, как будто в душу смотрел ему. Иисус его познал, Иисус сразу дает ему новое имя. И я думаю, что мы об этом говорили много раз, да, о том, что имя в Библии имеет большое значение. Имя в Библии обычно отражает суд человека. И то, что Иисус дает Петру новое имя, Это очень значимо. А имя интересное. Имя переводится как камень. Да, Петр по-гречески или Кифи по-арамейски значит камень. Петр, которого мы встречаем в Новом Завете, похож на камень. Ну, по крайней мере, в Евангелии, да? Помните Петр? Он не как камень, который стабилен, тверд, непоколебимый. Петр всегда был тот, который импульсивный, который, как только услышит, сразу в действие, даже не продумав, он уже начинает исполнять. Он был немножко ненадежный человек. Он очень любимый, как ученик, да, потому что мы видим в него свои ошибки часто. Петр был тот, который был готов, не раздумываясь, бросаться на дело. Не очень похоже на камень. Но если мы смотрим на Петр, который в Деянии апостолов, тогда мы действительно видим камень, столб истины. Тот, который не поколебается. Тот, который готов проповедовать истину. Тот, который готов сидеть в тюрьме. Тот, который переносит страдания и держится за свою веру. Он действительно стал тем, кем Иисус называл его. Но это был по благодати Бога. Это был по мере того, как Бог изменил его. И это еще одно свидетельство к могуществе и величию Иисуса Христа. Он тот, который имеет авторитет и власть дать нам новое имя. Он тот, который имеет авторитет и власть переделать нас. Многие из нас были другие до того, как мы пришли к Христу. Кто был, все мы были зависимы от греха. Многие из нас были слабы, боязливы. Многие из нас блуждали, были злостны, насильники, обманщики. Много всего мы были. Но Иисус Христос тот, который дает нам новое имя. Иисус Христос тот, который переделывает нас. И тут мы видим с Петром, он это делает. Начинаются эти изменения в его жизни с новым именем. Если нам нужно еще свидетельство о том, как Иисус меняет людей, я у Джона МакАртура нашел хорошую вещь, что вот эти пять учеников, о которых мы будем говорить сегодня, вместе с Яковом и Фомой, все были рыболовы. Они все были из Галилеи. То есть это очень узкий круг людей. Иисус брал людей, которые, скорее всего, они ходили в один синагог. Они все были из одной профессии. Они все были из одной местности. Иисус не искал по всей земле самых лучших, чтобы были его учеников, чтобы были его апостолы. Он не стал проводить конкурс, кастинг, собеседование, чтобы выделить людей, которые больше всего подходят для его миссии, чтобы найти тех 12 людей, которые будут основополагателей всего христианства. На этом основании он будет строить свою церковь. Эти люди ключевые, архиважные люди жизни церкви. Интересно, что Иисус берет их все с одного места. Он брал то, что было под руками. Он брал людей, и неважно, кто они были до того, как они встретились с Иисусом. Это свидетельство о том, как Бог изменил их. Это свидетельство о том, что Бог может брать кого угодно и делать из них кого угодно. Друзья, это должен дать нам надежду на нашу жизнь. Мы видим свои слабости, мы видим свои недостатки, мы знаем, кого мы были. А нам нужно знать, что Бог, Иисус Христос, занимается тем, что Он берет эти симоны, кто мы были, и делает из них Петр. Камень, столб надежного человека. Он берет рыбаки, самые разные, и делает из них апостолов, основополагателей христианства. Это его власть, это его сила, которая изменила этих людей. И эта сила и власть доступна для нас. Дух Святой также работает в наших сердцах, также делает из нас что-то прекрасное. И даже если эти изменения в нашей жизни идут медленно, нам никогда не надо сдаваться. У Иисуса есть сила менять не только имена, а жизни и судьбы людей. Следующая навстречу идет Филипп. И здесь мы читаем 43 стих. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Мы немного знаем о Филиппе. Скорее всего, он был еще один ученик Иоанна Крестителя, но на самом деле мы не знаем, потому что здесь вот эти слова, что Иисус восхотел в Галилею, нашел он Филиппа там, нашел его у Иоанна, мы не знаем до конца. Но то, что мы знаем, что написано, что Иисус искал его, он находит его. Другие ученики, они или сами пришли к нему, или кто-то их привел. А только про Филиппа написано, что Иисус его находит. Иисус его искал. И Филипп, в свою очередь, находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и в пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Здесь Филипп делает несколько ошибок в своем высказывании. Мы знаем, что Иисус на самом деле не был сыном Иосифа. Мы знаем, что на самом деле он не родился в Назарете. Он родился совсем в другом месте. Бог использует даже несовершенные свидетельства. Он говорит нам, что Нафанаил, он же, мы предполагаем, апостол Варфоломея, как бы два имени у него, он говорит нам, говорит ему, что Иисус – это тот, который выполнил эти пророчества. В прошлый раз мы говорили об этих пророчествах. Да? Тот, о котором пророчествовали. Мессия. И Нафанаил, он скептик. Он тот, который не сразу воспринимает то, что ему говорят. И написано, но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» То есть, разве может что-то хорошее прийти из Назарета? Назарет был маленький город, ничемный, а это был на севере страны, близко к границе, поэтому это было нечистый, ну, чистый, в кавычках, еврейский город, там немножко смешанное было, потому что торговцы шли все время, а это было на торговом пути. Может, поэтому Нафанаил имел такое мнение о нем? Ну, скорее всего, здесь другое дело, что Нафанаил тоже был из маленького города, город Кана. Мы увидим этот город в следующей главе, недалеко от Назарета. И, скорее всего, здесь какое-то соперничество. Как человек из Красноярска может признать, что, может быть, в Москве есть какие-то преимущества. Ну, навряд ли мы признаем, что в Томске есть преимущества, или в Иркутске есть какие-то преимущества над Красноярском. Как бы, чем мы хуже, чем они? Те города, которые ближе, мы как-то их рассуждаем по-другому. Да, и может быть это то, что происходит с Нафанаилом, что, ну, разве из Назарета можно что-то хорошо было? Будет. Разве из Кемерово может что-то хорошее быть? Почему им лень переехать в Красноярск? Здесь явно лучше. Ну, Филипп не стал его переубеждать. Он просто ему говорит: «Пойди посмотри, пойди посмотри». Иисус, как только он увидел его, он говорит ему: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». И Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя, Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Это странное событие, да? Не совсем понятно. Иисус говорит, делает утверждение о нем, что это подлинный израильтянин. Один переводчик переводит это по-другому. Он говорит: вот подлинный израильтянин, в котором нет Иакова. То есть Израиль и Иаков – это два имена одного человека. И Иаков был человек, который был обманщиком, который обманул своего брата, который занимался этими хитростями. Но Бог работал в его жизни. Бог сделал его жертвой обмана. И Иаков научился. И Бог его дал новое имя. Дал ему имя Израиль. Тот, который борется с Богом. Но это другая история. Но дал ему новое имя, потому что он стал другим человеком. Тот же самый случай, как с Петром. И здесь как бы игра слов. Да, вот подлинный израильтянин от Израиль, второе имя Иакова, в котором нет Иакова, нет лукавства, не похоже на тот. Иисус говорит, что это простодушный человек. Это человек открытый, человек без обманов, без претензий. И Нафанилу интересно было, почему Иисус так говорит. Иисус дает такой же загадочный ответ, что я видел тебя под смоковницей. Посмотрел, что это значит. Может быть, конечно, это просто буквально видел его под смоковницей. А что в этом особенного? От одного взгляда Иисус его знал? Ну, возможно, учитывая, кто Иисус. Но, скорее всего, здесь о другом идет речь. А что сидит на маковницу, это выражение, которое часто используется вместо того, чтобы молиться, изучать Писание. Как бы это было место, где люди сидели, и это стало типа фигурой речи. Что типа я видел тебя, молящийся, я видел тебя, изучающий Писание. Мы не знаем, буквально или в переносном значении Иисус видел Нафанаила. Но Нафанаил как бы впечатлил этот ответ. Он говорит: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Уже он использует этот уважительный термин, да, Рави. Первый раз, когда он с ним говорил, он не использовал его, он просто с ним говорил. И теперь сразу вот это признание. Интересно, что человек, который встретил весть об Иисусе, скептицизм. А что хорошего может быть из Назарета? Так резко повернулся, так резко изменился. Я думаю, это тоже для нас урок, когда мы свидетельствуем. Есть некоторые люди, которые мы как бы их списываем, думаем, что что говорить с этим человеком? Этот человек скептик, этот человек ничего не принимает. И мы даже не хотим рассказать им об Иисусе. Даже не хотим говорить на эту тему. Друзья, есть люди, как Нафанаил, которые настроены скептично, но они увидят истину, и Нафанаил как бы быстро уверовал. Раньше я говорил, что надо время с Иисусом, чтобы уверовать. Не всегда. Есть случаи, как Нафанаил, как только вот ты засвидетельствовал, Бог уже приготовил их сердце. Они готовы принимать. Нам не нужно просто поделиться информацией с людьми, когда мы рассказываем Евангелие. Нам нужно призывать их к покаянию. Потому что вдруг перед нами Нафанаил. Вдруг перед нами тот человек, который Бог уже приготовил, он только ждет приглашения, чтобы покаяться. Нафанаил называет его Сын Божий, Царь Израилев. И учитывая того, что мы уже сказали, что Иисус называл его подлинный израильтянин, то, что он признает Иисуса, Царь Израилев, значительно. Он признает его своим царем. Он отдает свою жизнь в руки Иисуса, доверяется ему, признает, что это теперь мой царь. Он исповедует свою веру, он исповедует, что он принимает господство Иисуса Христа в своей жизни. И это то, что нам нужно, если мы не знаем Иисуса Христа. Нам нужно признать Его господство, признать Его право руководить в нашу жизнь, следовать за Ним, брать наше жизненное направление от Иисуса Христа. Вот что значит уверовать, отдавать свои жизни в Его руки, признать Его своим царем. Пятидесятый стих. Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, что видел тебя под смоковницей. Увидишь боли сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым, и ангелов Божьих, восходящих и исходящих к Сыну Человеческому». Иисус говорит ему другими словами: ты еще ничего не видел. Ты думаешь, что вот это что-то, но ты еще ничего не видел. Заметьте, что Иисус на самом деле переходит на множественное число. Он говорит: говорю вам, что увидите. Он уже говорит не только Нафанаилу, а всем своим ученикам, вновь приобревшим. И здесь снова аллюзия на Иаков, на Израиль. У Иаков был сон в свое время. Это 28 глава Бытия, 12 стих, я прочитал один стих. «И увидел во сне», это про Иаков, «вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». То есть у Иакова было откровение Бога о его присутствии. И когда он проснулся с этого сна, он боялся. Он боялся, потому что он чувствовал, что это святое место. А он сказал: истинно, Господь присутствует на месте сём. То есть этот сон был для него открытие. Открытие, что небо перед ним открыто, и здесь Бог рядом. Когда Иисус говорит о том, что отверстием, что небо отверстием, Он говорит в совершенное время, что небо открыто. Оно открыто сейчас и впоследствии всегда открыто. То открывается, откроется вот сейчас небо. Вместе лестницы в сон Иакова есть Иисус сам. Он тот, который соединяет небо и землей. Он тот, который открывает путь в небо. Спасение через Иисуса Христа. Наши молитвы доходят до Бога через наш посредник, Иисус Христос. Иисус связывает небо и землей. Об этом Он говорит здесь. И здесь впервые мы встретим одно выражение, которое часто потом Иисус использует про себя. Он называет себя Сын Человеческий. И это Сын Человеческий, который объединяет небо и землю. Этот термин, скорее всего, идет из Даниила, из пророка Даниил. И в пророке Даниил, 7 главе, вот что написано про Сын Человеческий. Ему дано власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Вот что Даниил говорил про этот Сын Человеческий. И когда Иисус говорит этот термин, Он одновременно упоминает о Своей человечности и о Своей божественности. Что Он тот, о котором Даниил говорил, который имеет все власть, который имеет царство, которое никогда не рушится. Явно божественный человек. Но в то же время Иисус был на 100% человек и 100% Бог одновременно. И эта фраза «Сын человеческий» может быть как ничего другого подытоживает как бы сущность Иисуса. В этой первой главе мы много знаем об Иисусе, много встречаем называние Его. Его называют Слово, Его называют Богом, светом человека, светом истины, единородного от Отца, больше Иоанна Крестителя, Иисус Христос, единородный Сын, Господь, Агнец Божий, крестивший Духом Святым, Сын Божий, Рави, Мессия, Тот, о Котором писал Моисей в Законе и Пророке, Царь Израилев. Иисус все носит все вот эти названия. Мы должны радоваться, что мы знаем Его. И нам нужно быть, как эти ученики, которые пошли за Иисусом, принимали Его за своего учителя и руководителя. Они рассказали другим о том откровении, которое они получили. Они рассказали другим. И они были изменены им. Иисус их менял. Они стали другими в Его руках. Друзья, это место призыв к нам также идти за Иисусом, также принимать Его и также видеть, что Он меняет нас. Давайте мы вместе помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за Твою милость, что Ты открываешься нам через Священное Писание. Господь, мы бы практически ничего не знали, если бы не имели Твои слова о себе. И спасибо, Господь, за то, что они такие богаты. Спасибо, Господь, что Ты открываешься с разных сторон. Твою божественность и Твою человечность. Господь, спасибо за то, что мы видим здесь, что Ты меняешь людей. Спасибо за то, как Ты менял Петра. Спасибо за то, как Ты менял вот этих рыбаков из Галилеи, сделал из них апостолов. И, Господь, мы просим также, чтобы Ты менял нас. И мы просим, Господь, чтобы мы, так же, как эти апостолы, ученики, могли бы свидетельствовать о Тебе, рассказать другим. Помоги нам в этом, Господь. Мы просим и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.